Глава пятая. Коротышка еще раз повернул ключ зажигания, и вновь ничего не произошло. Раздался лишь тихий механический щелчок, когда что-то повернулось внутри рулевой колонки. Обычно его заглушает шум оживающей машины, как щелчок курка перед выстрелом. Но только не в это утро. Хонда ни на что не реагировала. Как старая больная собака, умершая ночью, она перешла в совершенно другую категорию. Никакого ответа. Силы покинули машину. «Думаю, нам следует вызвать механика», — сказала Патти. Питер посмотрел мимо нее, куда-то ей за плечо. Она повернулась и увидела троих его приятелей, которые направлялись в их сторону. От дома или амбара. Главный, как всегда, шагал впереди. Марк, заселивший их в номер накануне вечером, а потом пригласивший на ужин. Тот, что улыбался. За ним шел Стивен, далее Роберт. «Как у вас дела сегодня утром?» — спросил Марк, когда они подошли. «Не слишком хорошо», — ответил Питер. «Что с машиной?»
«Трудно сказать. Двигатель умер. Я думаю, там что-то прогорело».
«Нужно вызвать механика», — сказала Патти. «Мы больше не хотим отнимать у вас время».
«Вчера она заводилась», — заявил коротышка. «После первого же поворота ключа». Марк улыбнулся. «Да, верно». «А теперь двигатель ни на что не реагирует». «Я это просто говорю. Я знаю свою машину», — продолжал коротышка. «Она у меня очень давно. У нее бывали хорошие и плохие дни, но она еще ни разу не умирала». Марк довольно долго молчал. Потом снова улыбнулся.
«Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду», — сказал он.
«Может быть, все стало плохо после того, как в двигателе поковырялись?»
«Вы думаете, его испортил Питер?»
«Ну что-то с ней произошло между вчерашним вечером и сегодняшним утром. Больше я ничего не хочу сказать. Может быть, Питер, а может и нет, теперь уже не важно.
Дело в том, что вы, парни, слонялись здесь и практически взяли на себя ответственность за нашу машину». «Потому что это мотель. Я уверен, что существуют законы, по которым владелец несет ответственность за имущество гостей и все такое».
И вновь Марк довольно долго молчал.
«Коротышка не имел в виду ничего плохого», — сказала Патти. «Просто он очень огорчен».
Марк покачал головой. При этом он практически не пошевелился, словно отбросил в сторону незначительную мелочь. А потом он посмотрел на коротышку. «Полагаю, всем нам хорошо известно, что со стрессом иметь дело нелегко. Как, впрочем, и то, что мы знаем про необходимость придерживаться минимальных норм вежливости, когда взаимодействуем друг с другом. Надеюсь, вы со мной согласны? Немного уважения. Может быть, немного смирения». Возможно, небольшое признание собственной ответственности. Ведь за вашей машиной не слишком хорошо ухаживали. Не так ли?»
Коротышка не ответил.
«Секунды бегут», — сказал Марк. «Скоро полдень. Приближается время, когда вчерашний вечер становится сегодняшним, и с этого момента вы будете должны мне $50, которые, как я вижу по выражению лица Патти, вы не хотите или не можете заплатить. И быстрый ответ поможет вам гораздо больше, чем мне. Но это ваш выбор».
«Вы правы. За машиной ухаживали не слишком хорошо», — сказала Патти.
«Эй!» — возмутился коротышка.
«Да, так и есть», — продолжала Патти. «Могу спорить, что ее капот открыли впервые с тех пор, как ты ее купил».
«Я не покупал», — сказал коротышка. «Мне ее отдали».
«Кто именно?»
— спросила Патти. «Мой дядя. В
таком случае могу спорить, что капот не открывали с того момента, как машина покинула завод», — заявила Патти.
Коротышка промолчал, и Марк взглянул на него.
«Патти смотрит на вещи со стороны», — заговорил он.
«И это позволяет ей сохранять некоторую объективность. Я уверен, что она совершенно права, и все очень просто. Вы занятый человек. У кого теперь есть свободное время? За некоторыми вещами человек просто перестает следить».
«Наверное», — не стал спорить коротышка.
«Но вы должны сказать это вслух, а мы услышать вас».
«Что услышать?»
— спросил коротышка.
«Слова, которые помогут нам быть на одной волне».
«На какой волне?»
«Нам нужно установить дружеские отношения, мистер Флэк».
«Почему?»
«Ну, к примеру, прошлым вечером мы накормили вас обедом. И также для примера, через час вы скажете, что хотели бы позавтракать. У вас ведь нет другого выбора, верно? А мы в ответ просим, чтобы вы не только брали, но и отдавали».
«Что отдавали?» — спросил коротышка.
«Честный отчет о том, до какой степени вы сами виноваты в своих проблемах с машиной», — сказал Марк.
«Для чего?»
«Это все равно, что выложить на стол фишки, я полагаю, в начале игры. Нечто вроде эмоциональной ставки в наших дружеских отношениях. Мы открываемся перед вами, когда вы сидите за нашим столом. И теперь мы просим об ответной услуге. Нам не нужен завтрак.
Даже кофе.
Мы можем выпить воды из водопровода в ванной комнате, если вы не против».
«Вы попросите накормить вас ланчем.
Гордость заставит вас отказаться от одной трапезы, но не от двух. Просто довезите нас до города, и мы пришлем сюда эвакуатор», — сказал коротышка.
«Мы не предлагали подвезти вас до города».
«Тогда вызовите механика».
«Мы вызовем», — сказал Марк,
«сразу после того, как вы произнесете правильные слова».
«Вы хотите получить публичное признание».
«А вам есть в чем признаться?» — спросил Марк.
«Пожалуй, я сделаю даже лучше», — заявил коротышка.
«Один человек сказал мне, что японские моторы выдерживают большие нагрузки, и их совсем не обязательно часто осматривать. Пожалуй, я мог и забыть, когда проверял его. Так что в какие-то годы я не делал профилактику, а так поступать не стоило».
«Только в какие-то?» — уточнил Марк.
«Может быть, я вообще ее не делал. Вы правильно сказали, мне не хватало времени».
«Хорошая стратегия на коротком промежутке времени».
«Так было проще», — сказал коротышка.
«Но не на длинном».
«Пожалуй, что так», — коротышка кивнул.
«Вы совершили ошибку», — настаивал Марк.
«Пожалуй».
«Вот и скажите это вслух, мистер Флэк», — продолжал Марк.
«Мы хотим услышать, что вы совершили глупую ошибку, которая привела к тому, что у многих людей возникли неприятности. Мы хотим услышать, что вы сожалеете, особенно по отношению к Патти, которая, как мы думаем, сохраняет трогательную верность вам. У вас очень хорошая подруга, мистер Флэк».
«Думаю, да».
«Мы хотим, чтобы вы сказали это вслух».
«Про Патти?» — уточнил коротышка.
«Про ошибку».
Флэк молчал.
«Вы только что просили нас взять на себя ответственность за вашу машину. Но вы должны признать свои ошибки. Не мы плохо заботились о вашей машине. Не мы относились к ней как к куску дерьма, а потом отправились в длинное путешествие, даже не проверив шины. «Все это на вашей совести, мистер Флэг. Мы тут совсем ни при чем. Мы лишь пытаемся внести ясность в данный вопрос».
Коротышка молчал. Ярко светило солнце, и Пати чувствовала, как у нее нагревается макушка.
«Просто скажи, коротышка, это не станет концом света».
«Ладно. Я совершил глупую ошибку, которая привела к тому, что у многих людей возникли неприятности», — сказал коротышка. «Я приношу извинения всем, кто имеет к этому отношение».
«Благодарю вас», — сказал Марк.
«Теперь мы вызовем механика».
Ричард пошел обратно тем же путем, мимо магазинов, торговавших сумками, обувью и кухонной утварью, мимо места, которое выбрал для ланча, и гостиницы, где провел ночь, обратно в здание с архивами. У стойки снова никого не было. Он позвонил в звонок и после короткого ожидания увидел Элизабет Касл.
«О!» — сказала она.
«Еще раз привет!»
«Привет!» — поздоровался он.
«Удачно сходили?»
«Пока нет», — ответил Ричард. «Их нет ни в той, ни в другой переписи».
«Вы уверены, что приехали в правильный город?»
«Или штат? Возможно, Лакония существует где-нибудь еще? В Нью-Мехико или в Нью-Йорке? Может, в Нью-Джерси? Штатов, название которых начинается с буквы «Н», довольно много».
8, — сказал Ричард, — «от Невады до Небраски».
«Ну, значит, вы что-то перепутали. Может быть, там было другое написание. Почерки бывают разными».
«Я видел напечатанное название», — сказал Ричард. «Как правило, клерками морской пехоты. Они редко ошибаются». И я слышал, как отец повторял название города дюжину раз. Моя мать пилила его за какой-то промах, как правило, за забытый романтический жест. А он говорил: «Ну, проклятие, я же настоящий янки из Нью-Гэмпшира».
«Ха-ха», — сказала Элизабет Касл и добавила после небольшой паузы. «Вообще-то при любой переписи теряют людей, и случается это по самым диким причинам. Они постоянно пытаются улучшить методологию. Здесь есть один человек, с которым вам стоит поговорить. Он энтузиаст переписей».
«Что-то новое?»
«Скорее всего, нет», — ответила она немного резко. «Я уверена, что это серьезное стремление с длинной и благородной историей».
«Я сожалею».
«О чем?»
«Мне показалось, что я вас обидел».
«Как вы могли? Я не энтузиаст переписей».
«Ну, к примеру, если энтузиаст переписей ваш друг».
«Вовсе нет», — сказала она возмущенно, словно сама мысль об этом показалась ей абсурдной.
«Как его зовут?»
«Картер»,
— ответила Элизабет.
«Где я могу его найти?»
«А сколько сейчас времени?»
— спросила она, оглядываясь в поисках телефона, которого не оказалось под рукой. Ричард заметил, что с каждым годом все меньше и меньше людей носит часы.
— «Почти 11, — ответил он. — «Точнее, без 4 минут, плюс несколько секунд».
— «Серьезно?»
— «Почему нет? Я счел ваш вопрос серьезным».
— «Плюс несколько секунд?» — спросила Элизабет.
«Вы считаете это слишком точно?»
«Большинство людей сказало бы, что сейчас без 5:11 или около 11 часов».
«Я вам так и ответил бы, если бы вы спросили, сколько сейчас примерно времени. Но вы поступили иначе. Вы спросили, сколько времени и точка. На данный момент без 3 минут с небольшим».
«Но вы не смотрели на часы».
«Я не ношу часы», — ответил Ричард, — «как и вы».
«Тогда откуда вы знаете, сколько сейчас времени?»
«Понятия не имею».
«В самом деле?»
«Сейчас без 3 минут и 50 секунд 11 утра».
«Подождите», — сказала Элизабет.
Она направилась к двери в задней стене и через несколько долгих мгновений вернулась с телефоном с темным экраном, который положила на стойку.
«Сколько сейчас времени?» — спросила она.
«Подождите», — сказал Ричард, и после паузы. 3:21. Сейчас ровно 11:00». Она нажала кнопку на телефоне. Экран загорелся. Он показывал 10:59.
«Близко», — сказала Элизабет Кассел.
В этот момент на экране появилось 11:00.
«Как вы это делаете?» — снова спросила она.
«Понятия не имею», — повторил Ричард.
«Да где мне найти вашего приятеля Картера, энтузиаста переписи?»
«Я не говорила, что он мой приятель».
«Он ваш коллега.
Он работает совсем в другом департаменте, в заднем офисе, и никак не связан с экологией клиентов, как они говорят».
«И как тогда мне с ним встретиться?»
«Именно по этой причине я спросила про время. Он делает перерыв на кофе в 11:15. Каждый день, как часы».
«Должно быть, он весьма рациональный человек», — заметил Ричард.
«Он тратит на перерыв ровно 30 минут в кафе в соседнем квартале. В саду, если светит солнце, о чем мы не можем судить, пока находимся здесь».
«А как зовут Картера?» — спросил Ричард, думая о бариста, обслуживающих клиентов.
Он решил, что в кафе может быть много посетителей, если клерки уходят на перерыв в одно время, и все они будут похожи друг на друга.
«Картер — это его имя», — ответила Элизабет Кассел.
«А фамилия?»
«Каррингтон», — ответила она. «Потом возвращайтесь и расскажите, как вы с ним поговорили. И не сдавайтесь. Семья — это важно. Наверняка существуют и другие способы что-то узнать».